Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, я рада приветствовать вас сейчас на нашей передаче «Шалом». Хочу обратить ваше внимание, что наша передача выходит в записи. Итак, сегодня у нас 15 мая, и мы с вами, как всегда, погружаемся в интересный, яркий, такой контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять, как движется иудейско-христианский диалог. И вот сегодня мы будем говорить, мы возьмем две темы. Мы поговорим обязательно о Дне независимости Израиля, потому что мы не могли не отметить этот день в передаче «Шалом». И, конечно, мы поговорим о празднике, который вот-вот у нас грядет, это Лагбаумер. И мне очень приятно, что сейчас со мною, во-первых, за микрофоном Татьяна Ваганова, это я, а со мною сегодня руководитель миссии «Евреи за Иисуса» Максим Амосов. Максим. Шалом!
Шалом, Танечка! Шалом, дорогие радиослушатели!
Итак, мы, наверное, сначала поздравим всех с Днем независимости Израиля и скажем, когда же точно этот праздник был.
Ну, в этом году, да, во-первых, поздравляем всех, кто любит Израиль и кто неравнодушен к еврейскому народу. Вообще, рождение государства Израиля состоялось 14 мая 1948 года. И, строго говоря, вот 69-летнюю дату надо бы отмечать вот 14 мая. Но в государстве Израиль принят еврейский календарь. И по еврейскому календарю эта дата плавает каждый год, поскольку календарь годовой еврейский, календарь годовой, которым мы пользуемся, они различаются, и поэтому в этом году эта дата выпала на 2 мая. И вот 2 мая отмечал Израиль свой день независимости, и мы с опозданием, но все-таки тоже решили вот отметить. И это важное событие не только, кстати, для жителей Израиля, не только для тех, кто имеет непосредственное отношение к евреям, но вообще, я думаю, для всех верующих людей, верующих, будь то христиане, верующих, будь то приверженцы иудаизма, потому что... Почему? Потому что вот это рождение государства Израиль в 1948 году – это абсолютное чудо, и одновременно это исполнение давних, очень-очень давних пророчеств.
Вот я как раз и хотела, чтобы мы так немножко по ступенькам прошлись по этим событиям.
Да.
Сначала, может быть, с истории, да? Вот, итак, в 1948 году образовалось государство Израиль. Каким образом это получилось? То есть мы знаем, что после 1945 года это был, как бы сказать, такой, ну, преддверие события. Или, насколько мне помнится, был такой запрос на создание государства Израиль, потому что, естественно, после событий Второй мировой войны, после Холокоста, все стали пересматривать свое отношение к еврейскому вопросу. И, тем не менее, вот только через 2 года.
Ну да, тут целая большая там была каша заварена. И началось все, если говорить о непосредственной близости к этой дате, вообще пророчество было дано совсем уж давно. Еще пророк Исаия за 800 лет до Рождества Христова, до нашей эры, говорил о том, что однажды страна будет рождена. Это Исаия 66, 66 глава, 9 стих, что в один день родится страна. И, конечно, тогда мало кто мог понять это, и поверить. Только зная, что это произошло, вот для нас это уже в прошлом, но это недавнее прошлое, всего 69 лет назад, вот, мы знаем, что так и получилось. Было, как это образовалось? Это было решение Организации Объединенных Наций, совместное решение многих наций. По разным причинам совершенно нации согласились. Там Советский Союз, Сталин согласился с этим, надеясь иметь большое влияние через Израиль, через евреев на Ближнем Востоке. Там Англия была против, но как-то тоже, в общем, согласилась. Там целая большая-большая каша.
И большая политика.
Да, большая политика и довольно любопытная, но И это любопытно, потому что были совершенно разные ситуации в разных странах, разные отношения к евреям, но вот произошло чудо, пазлы сложились, и они все согласились. Все вот страны-победители, которые тогда вершили судьбами мира, потому что одержали победу над фашистской Германией, они согласились, и собственно, они дали рождение этой Организации Объединенных Наций. И вот родилось, росчерком пера родилось государство Израиль буквально. Но вы правы, был запрос. Вот сионистское движение, то есть движение евреев, которые хотели вернуться на Сион, Сион – это гора в Иерусалиме, часть города стоит на ней, город с нее начинался, с этой горы, и слово «Сион» стало символом Израиля. Вот сионистское движение – это значит движение евреев за возвращение на израильскую территорию. И оно, вот его рождением считают дату середины примерно 19 века. Тогда евреи задумались всерьез о том, что пора возвращаться. И на то были многие причины. Я не думаю, что стоит вдаваться глубоко в историю, хотя она довольно любопытная, и кому интересно, очень советую залезть в Google и посмотреть все эти перипетии.
Нюансы.
Вот. Но так или иначе началось это движение. И в результате того, что евреи Европы имели довольно большой вес в странах Западной Европы. Вот когда произошла Первая мировая война, то английское правительство согласилось взять, сейчас это называется так, мандат на руководство территории Палестины. Это произошло в 1917 году на 31 год. И Великобритания владела этой землей в результате Первой мировой войны, то есть они, так сказать, победно завоевали эту территорию и позволила евреям туда эмигрировать. Но получилось так, что возникли большие трения между евреями и арабами
на этой территории. Да, вот я только сейчас хотела сказать, что это еврейско-арабский конфликт.
К концу вот этого 31-летнего периода, то есть к войне, ко Второй мировой, Великобритания уже изменила свое отношение к евреям и прикрыла эмиграцию, запретила. И получилось, что страна, которая дала жизнь этой земле с точки зрения евреев, она же запретила этой жизни развиваться, и там была целая вообще эпопея, потому что Великобритания поначалу, будучи благодетельницей для евреев, перестала ею быть и стала, если не врагом, то, по крайней мере, препятствием на пути возвращения евреев назад, но, как говорится, уже было поздно.
Максим, а есть понимание того, почему вдруг Великобритания повернулась спиной, когда сначала была лицом?
Ну, там все очень просто, там много нюансов, и я не собираюсь вдаваться в детали, но вкратце речь шла об арабах. Арабы поставили ультиматум Англии, или мы, или евреи, и Англия выбрала арабов, потому что тогда арабы были более влиятельные. Они, если говорить о численности, то они сейчас куда более многочисленны на Ближнем Востоке, чем евреи. И вот это большая политика, и я думаю, что одна из таких... Из ниточек, за которые дергают политиков, это нефть. Это арабские страны, они же не рядом с Израилем, а, так сказать, но недалеко от Израиля есть арабские страны, которые владеют огромным количеством нефти, и они влияют на Европу, на политику европейскую, потому что никто не хочет с ними ругаться, а все хотят иметь с ними мир.
Да, теряет уже черное золото.
И арабы, они были традиционно против евреев, и вот, в общем, так или иначе, но Англия повернулась спиной к Израилю, но в каком-то смысле было поздно. В каком смысле? Потому что там уже довольно много евреев уже успело переехать, и там сформировалась крепкая еврейская диаспора, и даже у них появилась, прообраз будущего Моссада, тайная организация, которая занималась безопасностью вот этих еврейских колонистов там, они были очень посвященные люди, то время освоения территории, вот начало 20 века, вплоть до 30-х годов, это было время вот по духу напоминающий вот роман «Как закалялась сталь», если кто-то из вас читал, дорогие радиослушатели. Это такой романтизм строительства нового мира, который царил частично царил в Советском Союзе. Примерно то же самое было в Израиле. Колонисты были вдохновлены тем, что они вернулись на землю предков и с ценой страшных лишений строили свою новую жизнь, и в том числе и оборонялись, так сказать, вот от арабов. И это были очень посвященные люди. И ценой их огромных усилий, огромных жертв болота осушались как-то, потому что это была болотистая местность. Сейчас это цветущий край, но это все ценой больших человеческих подвигов и, конечно, Божьего проведения, Божьей помощи, Божьих чудес. Так или иначе, но евреи продолжали эмигрировать уже не совсем легально и в конце 30-х годов, и там были проблемы, потому что как раз гитлеровская Германия начала поднимать голову, в смысле Гитлер в Германии начал поднимать голову в 30-х годах, и начались проблемы у евреев европейских, и увеличился было поток эмиграции, но вот Англия, так сказать, запретила. Угу. В общем, целая угу. такая каша большая, но, конечно, вы правы, основным фактором, который повлиял на создание, на возможность создания еврейского государства, это был Холокост. Все цивилизованные люди просто ужаснулись тем, что Гитлер вытворял с евреями, как он был бесчеловечен, безжалостен по отношению к этой нации, ничем не заслужившей такого отношения, что вот сочувствие проникло в сердца даже больших политиков, так сказать, и вот на фоне вот этого желания как-то помочь евреям, которые так сильно пострадали, сильнее, чем любая другая нация, хотя многие пострадали, русский народ, и украинский, и белорусский, и так сказать, и другие страны, много людей пострадало, но если говорить о национальном ущербе, евреи потеряли треть, мировое еврейство потеряло 6 миллионов из 18, и треть было убито, замучено в концлагерях, и мировая общественность прониклась сочувствием к евреям, и это повлияло, безусловно, на то, что все согласились создать это государство, несмотря на то, что арабы, соседи, так сказать, евреев,
не поменяли своего отношения.
Да, не поменяли свои позиции, угу. И 14 мая было объявлено угу. о создании государства Израиль, 15 мая 5 арабских государств, все соседи евреев объявили войну этому новому государству, стремясь задушить.
На следующий же день.
На следующий же день. Угу. Реально боевые действия были и раньше даже, но угу. это была уже объявленная война 15 мая, потому что было уже теперь против кого объявлять, то это было все полулегально.
А кто был союзником Израиля в этот момент?
Ну, формально за Израиль были вот все те страны, которые голосовали.
То есть это и Великобритания,
да, но,
Франция.
Но реально там бились сами евреи, потому угу. что это было столь быстро, что никто бы там не успел особенно-то помочь. Угу. И еще вопрос, было ли желание, потому что, как я говорил, вот Англия была, так сказать, одной ногой тут, другой ногой угу. там. Я не помню точно позицию Америки, но факт тот, что евреям пришлось отбиваться самим. И чудом буквально это получилось. Насколько было это велико чудо, во-первых, создание, во-вторых, выживание евреев, можете судить по тому, что у евреев не было ничего, кроме острого желания отстоять свою независимость. У них не было регулярной армии, потому что они еще государство только вчера создалось. У них не было вооружений, они самопально делали такие вот типа что-то минометов, они назывались «давидки», потому угу. что их вспоминали победы царя Давида, руками на коленках угу. собирали, так сказать, угу. эти вот минометы, реально, по-моему, они как простые гранаты швыряли, так сказать, чуть ли не прощаг, угу. только вместо камней гранаты. Угу. И это было все руками сделано, не на заводах, а, так сказать, вот на коленках. И буквально чудом, с Божьей помощью.
Я думаю, что это только с Божьей помощью.
Но и также за счет беззаветной храбрости угу. и желания зубами буквально угу. держаться за эту землю еврейского народа. Вот была одержана победа. И, к сожалению, эта война была далеко не последней, а была целая серия войн вплоть до вот 70-х годов, и во всех Израиль, чрезвычайно меньше по численности армии и по численности населения. Если вы посмотрите на карту, вот такую, в нормальном масштабе, то вы увидите Израиль точкой, вокруг которого такие большие арабские государства. И это не только географическая такая вот разница в масштабах, не только географическая, но и по численности. Вот сейчас в Израиле там 7 миллионов евреев, в смысле населения, евреев, по-моему, 5 миллионов, да, 5 с небольшим. Тогда было еще меньше, а арабов – это десятки миллионов, если сложить все население стран, которые воевали против Израиля, да, и Египет, и Сирия, и Иордан, и одним словом, это миллионы и миллионы, они превосходили просто численностью населения, а армии были намного лучше вооружены. И все-таки Израиль победил во всех войнах. Более того, даже вот со временем расширил свою территорию, она стала больше, чем та, которую ему подарила ООН. И, в общем, одним словом, это чудо от начала до конца, оно продолжается до сих пор.
Да, я просто хотела сказать, что военные действия-то, они не прекращаются. Вообще был хоть какой-то перерыв мирного какого-то существования евреев и арабов, или это как вот началось с 15 мая 48-го года, и так это и длится по сию пору, только, ну, понятно, с периодичной интенсивностью. То есть, ну, то, да, то яростнее, то тише. Или все-таки был какой-то перерыв и затишье?
Ну, вы знаете, войны, вот как таковые, они с перерывом, но их много. Вот именно то сильнее, то меньше. Но если принять во внимание проблему терроризма, которая не прекращается, к сожалению, для Израиля, несмотря на огромные усилия государства, и считается, что израильская антитеррористическая служба лучшая в мире, их система безопасности лучшая в мире, все равно, к сожалению, прорываются, и это постоянно. Какие-то вот эти истории, какие-то эти ужасные истории, это не то слово, ужасные катастрофы происходят, когда какой-то смертник вот взрывает бомбу у себя на пузе в автобусе, и вместе с ним гибнут там десятки людей. К сожалению, это происходит постоянно, вы правы. Если говорить о абсолютном мире, его вообще нету. Вот. Но такие вот серьезные конфликты с государствами, они периодически происходят. Но вот ракеты с территории Газы летают совершенно непредсказуемо в любое время. И только благодаря тому, что есть вот эта великолепная антитеррористическая служба, и более того, очень сильные компьютерщики у Израиля, одни из лучших в мире, они разработали систему защиты от ракет, которая электронно распознает ранний пуск ракеты, и они их сбивают, так называемый, по-моему, это железный зонт, что ли, он называется, или как что-то такое, я уже забыл название этой системы. Далеко не каждая ракета, выпущенная из Газы, долетает до территории, но случается, что, что и долетает. Вот я даже видел своими глазами, у меня родственники живут недалеко от Газы в Израиле, я видел вот во дворе воронку от ракеты, благо никто не пострадал, лишь асфальт. Но тем не менее, это происходит. Да.
И даже люди, которые живут в определенных районах, которые вот граничат с арабскими территориями, да и вообще очень многие люди в Израиле, вот как мне рассказывали, а также друзья, которые неоднократно туда ездят или которые там живут, что даже привыкли уже к этому, к шуму, именно знаете, к выстрелам, к различным каким-то взрывам, что это... Причем они даже говорят, успокойтесь, не надо переживать, это далеко, это, в общем, сейчас можно спокойно продолжать кушать или гулять, все нормально.
Вы знаете, и это не просто, знаете, бравада, вы правы абсолютно. Я вот личный опыт там пережил, пребывание в Израиле, и вы знаете, там, на удивление, мирная атмосфера. Вот, вот я помню, я был в Тель-Авиве, там был в командировке, там в Тель-Авиве жил, и просто вырвался на буквально на полдня или на день, я уж не помню, на короткий срок, вырвался вот в Ашкелон, где жили мои родственники, просто с ними повидаться. А Ашкелон очень близко к Газе как раз. И вот именно там я видел эту воронку, да. Но когда я приехал, я ощутил огромную разницу между вот даже Тель-Авивом и этим местечком. Такой мир, такая тишина, покой абсолютный. И, то есть это не то, что люди бравируют своим мужеством и не обращают внимания на рвущиеся снаряды. Нет, это действительно вот как-то Бог это чудо сотворяет. Там есть вот этот мир, Божий мир, и люди спокойно живут, несмотря на то, что вот опасность есть. Хотя, подчеркиваю еще раз, не только чудом Бог спасает, но также и чудом Он снабдил Израиль прекрасной системой обороны и лучшей антитеррористической организации в мире.
Да, мы знаем, что и женщины служат в Израиле.
Да, да, это правда.
И это обязательно, что девушки должны проходить военную службу.
Да, моя племянница вот проходила эту службу, отрубила, почему она хотела этого. Там это обязательно, но это даже не похоже на Россию, где тоже армия обязательно. Там для них это честь защищать свою страну. Там совсем, мне кажется, другое, в лучшую сторону отношение к армии, чем у нас в России.
В России тоже неоднозначно.
Неоднозначно, по-разному относятся, да. А там, в общем, в целом это считается честью. Солдатская служба – это почетная служба, и солдатам всегда рады, и везде, и там их, у них всякие льготы там, кроме всего прочего, но не только от государства, а от людей. Там, например...
Мне кажется, это должно все-таки как-то повлиять на характер женщин, которые служат в армии.
Да,
что они все-таки, более, может быть, такие где-то брутальные, самостоятельные, да. Вот, думаю, что все-таки след свой имеет место быть. Хорошо, друзья, мы сегодня говорим об Израиле. Я думаю, что вы сегодня что-то для себя узнаете, получите какие-то новые сведения, может быть, или подтверждение каких-то своих мыслей, может быть, какой-то толчок будет к новым размышлениям об этой замечательной, удивительной стране. И давайте мы сейчас прервемся буквально на несколько секунд, вернемся и будем продолжать говорить о Дне независимости Израиля. Мы еще узнаем, вернемся также, в библейский контекст, мы еще поговорим о том, что такое Израиль как город мира, что это означает. Итак, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через несколько секунд мы снова будем продолжать наше общение.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы снова в эфире, и мы сегодня говорим о Дне независимости Израиля. Мы поздравляем всех людей, кто неравнодушен к этой стране, к еврейскому народу, и, конечно, в нашей передаче «Шалом» мы говорим сегодня об этом. С вами Татьяна Ваганова, Максим Амосов, и мы вот погрузились в исторический контекст, немножко объяснили людям, каким образом получилось создать государство, какая жертва была до этого принесена, как это государство до сих пор удерживается всеми силами народа, который там проживает. И мы говорили о том, что, безусловно, это Божья воля. Это Божье послание, пророчество, которое исполнилось, потому что говорилось и ни у одного пророка о том, что будет, будут происходить такие события. Если посмотреть на Израиль как на центр вообще всех событий, которые происходят в мире, потому что мы в каких-то передачах об этом упоминали, вот что можно сказать? Потому что кто-то не совсем это понимает, и вызывают разные чувства, и сразу желание противоречия, и какого-то несогласия или кому-то кажется несправедливости. Вот в чем же здесь дело? Все-таки действительно в какой-то богоизбранности, которая проявляется таким образом, это надо понять. Или это может быть как раз некая национальная черта тоже еврейского характера. Быть первым, быть на лидирующей позиции, и в этом плане то же самое. Вот мы получили наше государство, все, Израиль теперь город мира. Давайте подойдем, все-таки к золотой середине.
Понимаю, да. Тут на самом деле все просто. Дело в том, что Израиль богоизбранный народ, я тоже в это верю. Но в то, что там Иерусалим центр мира, это, неочевидно следует из того, что Израиль – богоизбранный народ. Вот, несмотря на всю свою богоизбранность, 2000 лет, народ, почти 2000 лет, этот богоизбранный народ не имел своего государства. И абсолютным чудом, это было просто невероятно себе представить, но государство все-таки родилось.
И, кстати, и удерживается.
Еще, да, и поддерживается. Угу. Еще одно чудо, может быть, не меньше, а даже больше, это то, что язык мертвый возродился, библейский язык, иврит, на нем никто не говорил 2000 лет. Единицы хранили его, вот эти книжники, которые переписывали Тору, написанную на иврите, и Танах. И вот опять же,
язык возродился,
по мановению
живет.
Росчерка было решено, росчерком пера, что называется, было решено, что государственный язык, государство Израиль будет иврит, а не идиш там, и не что другое.
И не какой-то другой иностранный язык, например, тот же английский.
И вот сегодня иврит возродился, это язык, на котором говорят вот как минимум 7 миллионов израильтян, и еще многие любящие этот народ, этот язык люди. Это прекрасно. Так вот, в каком смысле Иерусалим в центре мировой истории? Ну, во-первых, в прошлом так уж точно, потому что Иисус, он именно в Иерусалиме служил, именно в Иерусалимском храме говорил там в притворе Соломоновом, его слушали толпы людей, именно там он был, в Иерусалиме, он понес свое главное служение, не главное, но победоносное служение, Голгофский крест, Голгофа в Иерусалиме. И именно там он был похоронен, именно там он появился воскресшим, именно оттуда он дал заповедь своим ученикам идти и делать учеников, учить все народы по всему миру, и тем самым основал церковь. Все это в Иерусалиме.
А до этого Иерусалим, как мы знаем, был центром поклонения Богу живому, единственное место, где
если говорить о временах до Иисуса, то единственный храм, где было Божье присутствие во всем мире, это был Иерусалимский храм. И поэтому, до Иисуса можно смело сказать, что Иерусалим был главным городом на всей земле. Именно потому, что Бог там был. Не потому, что там были великие политики или великие какие-нибудь ученые, а там был великий Бог Израилев, Бог всей вселенной. И вот Иисус туда пришел. И дальше мы знаем, что Иерусалим был разрушен, в 70-м году был взят римлянами, а потом было восстание евреев во втором веке, и не только город, но даже храмовую гору сравняли с землей. После второго века, собственно, тогда римляне и силком туда убрали оттуда евреев и силком привезли туда других людей.
Да, это уже было второе разрушение храма.
Собственно, палестинцы нынешние – это люди, которые были завезены туда вот во втором веке и там жили. И это было такое насильное решение Римской империи. И вот Иерусалим уже никакой не центр город, а наоборот, где-то город на окраине цивилизации. Там все события мировые шли вот в Европе в основном, потом в Америку переместилась часть мировых событий. И вот мы снова сейчас говорим об Иерусалиме. Почему? Да потому что вот возродилось государство, потому что вот сейчас уже идут всерьез разговоры, чтобы сделать именно Иерусалим столицей еврейского государства, а не Тель-Авив. Но главное это почему? Потому что мы, те, кто читают Библию, знают ее, знают, что Иисус вернется. И вернется он не в Вашингтон, не в Париж, не в Москву, никуда больше, но в Иерусалим. И это написано в Библии. Именно мы даже знаем место, Елеонская гора, откуда он возносился, она рядом прямо вот со старым городом, откуда он возносился, туда он и вернется. И это Иерусалим. Это то место, где произойдет второе пришествие Мессии. И именно поэтому мы считаем его главным городом мира, потому что туда придет Мессия. Не потому, что там великие политики или там еще что-то, а именно поэтому. Более того, в каком-то смысле Иерусалим или Израиль в целом – это часы мира, потому что мы знаем, что будут разные события перед самым возвращением Мессии, и они тоже связаны с Израилем. В частности, восстановление храма. Вот мы знаем, что храм будет восстановлен, и как только он будет восстановлен, это значит, что до прихода Мессии осталось совсем-совсем немного времени. Угу. Более того, мы знаем, что в этом храме воссядет Антихрист, который потом развяжет против евреев страшную войну, и которая закончится как раз приходом Мессии. Одним словом, многие события конца истории, конца света, они завязаны на Израиль, на Иерусалим, и только поэтому мы сегодня вот так говорим, что это центр мира, в каком-то смысле в духовном, вовсе не в политическом, не в спортивном, не в научном, даже не в культурном, нет, но именно в духовном, только потому, что с этим местом на планете Земля связано многое, о чем пророчествует Библия о конце времен.
Это уже будет, хотим напомним слушателям, напомнить, третий храм.
Да,
поклонение Богу, да, потому что первый он был разрушен во время Вавилонского пленения, и тогда тоже очень много евреев были, скажем так, отвезены и сориентированы со своих земель, и только уже через, по-моему, 300 лет спустя...
70 лет, да.
А он простоял 300 лет.
Да-да, он
вот,
даже
простоял
больше,
300 лет, да, больше. А через 70 лет при уже другом царе, Дарии, при Медо-Персидской империи было вот такое вот принято решение, что евреи могут вернуться назад в Иерусалим, что будет отстроен именно второй храм.
Кир издал этот указ,
вот. Да. И, соответственно, Кир второй, по-моему, если не ошибаюсь, да. Вот. И, соответственно, этот храм простоял 600 лет.
Этот храм простоял вплоть до пришествия Иисуса.
До Иисуса.
Во второй храм входил Иисус. Но надо сказать, что ну, этот храм был сильно перестроен в лучшую сторону вот Иродом, тем царем, при котором родился Иисус. Он был такой большой архитектор и строитель. Он очень много сил положил, чтобы украсить этот второй храм. И некоторые даже тот храм реформированный называют третьим, поэтому иногда такая путаница возникает. Но на самом деле это был все еще второй
храм,
просто украшенный, да, просто украшенный. Но он, и вот даже Иисус, когда ходил по Иерусалиму незадолго до распятия, все восхищались, он был такой красивый, прекрасный храм, и ученики говорили, посмотри, какая красота Иисус. Иисус говорил, вот не останется здесь камня на камне, он пророчески видел, что через 40 лет храм будет разрушен, и это произошло. Это было ну, великое пророчество в том смысле, что с точностью буквально до слов Иисуса «камня на камне». Там дело в том, что камни были скреплены, ну, я даже слышал, золотыми гвоздями.
Поэтому их просто плавили, их раздрабливали.
И когда был пожар, вот в 70-м году храм горел, настолько была высокая температура, что эти камни, в смысле, эти скрепы золотые, эти гвозди, или как скобы золотые, они расплавились, и камни, буквально камня на камне не осталось, потому что ничто их не держало. И вот в 70-м году храм был разрушен, но мы знаем, что будет еще один храм из Библии. Из Библии. Кто верит в Библию, тот верит в эти пророчества. И это будет уже третий храм. Вот из-за той вот неурядицы его иногда, из-за тех вот недоразумений по поводу Иродова храма, его иногда называют четвертым, но реально он будет третьим и последним, по всей видимости. Правда, некоторые говорят, что вот в тысячелетнем царстве там будет тот храм, который вот еще будет краше, тот, который Иезекиилем описан в пророчестве Иезекииля. Но это спорная вещь, тут очень много разных мнений по поводу конкретного расписания конца времен. У протестантов одна точка
версия,
и то несколько разных, у православных другая, но поэтому мы уж не будем сейчас в детали вдаваться, это не наша цель сегодня, но факт тот, что все это, все эти события центральные конца времен будут именно в Иерусалиме, вокруг этого храма, и который вот будет третьим. И надо сказать, что удивительно, насколько я бы хотел вам передать ощущение близости этих времен. Дело в том, что сегодня в Израиле, вот прямо сегодня, уже полностью готов, что называется, подписан архитектурный проект этого третьего храма. Сегодня уже отлиты золотые сосуды, вся утварь, которая нужна для возобновления богослужения в храме. Лопаточки, щипцы, там вот эти вот, где лежат столы, где лежат хлебы, предложения. Вот, все как описан храм вот Соломонов, вот по-подобному, есть подобный проект, и богослужение уже расписано, уже готовят священников, школа есть специальная, где учат священников для богослужений в будущем храме, они хотят, сторонники иудаизма хотят возобновить жертвоприношение, там будет алтарь, там будет вся это, все, что было в Ветхом Завете, они хотят это возобновить. Все это готово. Вот, грубо говоря, как только евреи получат доступ к храмовой горе, вы знаете, что сейчас там Это территория арабов, и на этой храмовой горе, где когда-то был храм Соломона, потом второй храм, куда Иисус приходил, сейчас там мечеть, угу. даже две мечети там стоят на этой горе. И это территория арабов, а не евреев. И как только ситуация политическая изменится, и евреи получат доступ к этой горе, то тут же, я даже не смеюсь ни секунды, тут же будет
начнется
построен этот храм.
Да. Угу.
И он будет построен очень быстро, потому что все готово к этому.
Угу.
И вот это вот мне, например, дает ощущение вот знания этих фактов, того, как готовы евреи его построить уже сегодня, мне говорит о том, что близко-близко вот эти последние времена.
Времена, да. И это очень сильно касается нас. Именно,
да, вот именно.
Именно поэтому вот мне хотелось как раз, чтобы сегодня, я думаю, у нас это получилось, мы подчеркнули эту важную составляющую, почему для нас важно вообще все, что касается Израиля, почему нам также важно помнить об этом центре, как мы сказали, центре мировых событий в духовном контексте, потому что все это связано напрямую с нашей жизнью, с нашей верой, с Писанием, с приходом Господа. Поэтому, пожалуйста, будем держать все это во внимании в своем таком окружении, и самое главное, будем молиться и поддерживать Израиль, как это возможно, как возможно каждому, как Господь каждого поведет. И мы уже сказали в начале передачи, что мы хотим сегодня вам рассказать об очень интересном празднике, и, наверное, этот праздник знают немногие, во всяком случае, те, кто не является евреем непосредственно или кто не имеет родственников евреев, но мы хотим, чтобы вы были в курсе всего того, что происходит в Израиле, что как-то связано именно с еврейским народом. Итак, мы говорим о Лагбаумере. Что это за праздник?
Ну, вот Лагбаумер – это праздник, который тоже, поскольку он связан с еврейским календарем, дата по нашему календарю, она плавает, но в этом году это 13 мая. И Лагбаумер означает 33-й день Омера. Буквальный перевод «лагба» – это 33-й «омер». «Омер» – это не месяц. Это очень любопытное явление в израильском календаре. Это не месяц, а «омер» переводится как «счет». Ну, дословно «омер» вообще это «сноб». Но, угу. но в данном случае это многозначное слово, оно имеет значение «счета». В Библии, в книге Левит, в книге Левит, 23 главе, написано, что вот отсчитай 50 дней, точнее, 7 недель от Пасхи, от исхода евреев из Египта, и празднуй праздник недель. Вот 7 недель, вот поэтому угу. недель. Еще есть название другой Пятидесятницы, оно более знакомо российским слушателям. Вот, потому что 7 недель – это 49, вот следующий день – 50-й. Через 50 дней. И вот эти 50 дней от Пасхи до праздника Шавуот или до праздника Пятидесятницы, они в израильском календаре называются «Омер». И хотя они охватывают вот несколько, даже 3 месяца, то есть чуть-чуть Нисана и 2 следующих месяца, но всегда в календаре там ставится такое-то число там, месяца Нисана и, предположим, третий день Омера. То есть отдельный счет всегда ведется в календаре вот на эти 50 дней. И очень любопытное явление, ничего похожего нигде больше нету. И вообще вот эта заповедь в Ветхом Завете считать вот эти 50 дней, она совершенно уникальна и непонятна. Вот просто дана, и евреи ее исполняют. Вот. Ну, по традиции, этот день, эти 50 дней, это ну, грустные дни
грустные для
евреев. Да, после праздника Пасхи начинаются грустные дни, и известно почему, потому что вот в эти дни, во время Омера, как раз во втором веке, мы уже сегодня говорили об этом, когда было вот восстание лже-мессии, его звали Бар-Кохба,
угу.
ученик, и он был учеником известного рабби Акивы. Вот ученики рабби Акивы начали умирать, непонятно почему, но в массовом количестве. Он был очень известный раввин, и даже вот его воспитанник стал главой еврейского, так сказать, вот, еврейского общины того времени, стал мессией, они считали его мессией, но он оказался лже-мессией. Мессии, потому что он ничего не смог сделать, и было поднято восстание. И вот именно в этот период ученики, в этот Омер, в один из годов, вот, второго века, начали умирать, у него были тысячи последователей, и вдруг мор начался среди них. И вот на 33-й день Омера, 33 дня это продолжалось, на 33-й день это прекратилось. И поэтому среди вот этой грустной, так сказать, вот календарной паузы у евреев 33-е Омера – это большой радостный праздник. Вот, например, в Омер нельзя делать свадьбу для правоверного еврея. Никак, ну, никто не женится.
Потому что это день скорби,
потому что это скорбные дни, вспоминают о тех учениках.
Траурные такие,
но в 33-й день в некоторых направлениях иудаизма разрешается делать свадьбы, разрешается веселиться, потому что в этот день прекратился вот этот страшный мор. И, значит, другая дата, связанная с этим 33-м днем, вот был еще один знаменитый ученик, кроме Бар-Кохбы, был еще один очень знаменитый ученик этого рабби Акивы, Йоханан бен Закай. Его считают основателем Каббалы. И причем Каббала, я сейчас говорю не о том движении, которое сейчас по всему миру, и в том числе и в Америке, очень сильно развито. И это, в общем, оккультизм, конечно. Это такая смесь разных библейских учений и совершенно не библейских. И, в общем, ничего хорошего я об этом сказать не могу, хотя оно очень популярно. Но в иудаизме Каббала, именно вот в Израиле, это просто углубленное изучение Торы. И вот в этом я не вижу ничего плохого. Углубленно изучать Библию – это прекрасно.
И там была своя система разработана, связанная
система.
Там с именно
и вот этот
числами.
Йоханан бен Закай, он считается основателем Каббалы, он написал книгу «Зогар» в разных по разному читают на русский манер. И он автор этой книги, она считается фундаментальной книгой Каббалы, и она до сих пор издается, ее читают, так сказать, до сих пор, хотя прошло вот со второго века сколько уже, значит, почти 20 столетий. И вот он в этот день умер, в 33-е Омера, но он как бы пошел к Всевышнему, так считает традиция, и поэтому это праздник, а не скорбь. Да, он, его жизнь стала светом, так сказать, евреям всего мира, потому что он углубленно изучал Тору и открыл много, так сказать, знаний для евреев, и это считается вот праздником. И в этот день традиционно, вот 13 мая в этом году, жгут костры, вот праздник света, да, света, и имеется в виду свет, конечно, не физический, а духовный, вот, но очень любопытно провести параллель, ведь на самом деле этот Омер, вот этот счет, он есть и в христианском календаре, и вот только он совсем другой, он не грустный, он, наоборот, веселый у нас, радостный в христианстве. Эти дни от Пасхи до Пятидесятницы в христианстве тоже очень значимы. Это те, ну, правда, не все 50, а вот 41 дней.
Это именно дни Пасхи, да, когда радуются.
Те дни, когда Иисус воскресшим являлся ученикам, как раз в этот самый Омер. И вот эта колоссальная разница между иудаизмом и христианством, один и тот же период, для одних грустный, для других радостный. И причина этой разницы – это сам Иисус. Он в эти дни являлся воскресшим, он этот период сделал радостным для своих учеников, тогда живших, а ныне и для ныне живущих, для нас, для всех христиан. И этот период между воскрешением Иисуса и Пятидесятницей, когда Дух Святой сошел на иерусалимских верующих христиан и родилась церковь, и вот эти 50 дней, они для христиан очень значимы. И самое главное, они объясняют вот эту заповедь ветхозаветную. Там в Ветхом Завете не было дано объяснений, зачем нужно считать эти 50 дней, почему
так,
они
так,
особенные.
А в Новом они раскрываются.
А в Новом Завете, да, мы видим прекрасный смысл. Тогда пророчески, еще через Моисея, который донес до евреев необходимость праздновать эти два праздника и считать 50 дней между ними, но без объяснения, почему так надо делать.
Просто надо, и
надо
все.
И все, да. И вот когда Иисус был распят, воскрес, 40 дней являлся, потом вознесся, а через 10 дней пришел Дух Святой, становится ясно, зачем Бог выделил эти 50 дней. Это прекрасный период между воскрешением Иисуса и рождением Церкви. И более того, он лично воскресшим являлся ученикам в эти 40 дней, а остаток вот эти 10 дней, они по его же заповеди сидели в Иерусалиме, никуда не уходили, а ждали, сами не зная чего,
он велел им ждать. Опять же.
И вот они дождались, и пришел этот самый Дух Святой, этот день великий. И это не просто Дух Святой на них сошел, это ведь Дух Святой сошел на землю. А теперь Дух Святой доступен. Вот с этого момента, с этой Пятидесятницы 2000 лет назад, с этого дня Пятидесятницы, он доступен любому человеку, который искренне желает быть в мире с Богом. Дух Святой говорит: пожалуйста, я готов быть тебе другом и сойти и на тебя тоже. И вот это изменение в истории человечества, в жизни людей на Земле, оно совершенно глобальное, уникальное, великолепное, неповторимое, но оно и объясняет вот эту важность этого 50-дневного интервала между распятием и воскрешением Христа и сошествием Духа Святого. И вот мы видим, насколько мудр Господь, да, что Он за 1500 лет до пришествия Христа Он даровал евреям уже эту заповедь хранить эти 50 дней как нечто особенное. И через 1500 лет евреи и те, кто поверил Иисусу, могли понять, почему это так. И это прекрасно. Слава Богу. Да.
Максим, как празднуется Лагбаумер?
Ну вот я уже говорил о том, что жгут костры.
Жгут костры,
да. Некоторые женятся, с трудом дождавшись, вот, пережив 33-дневный запрет.
Ну и, наверное, какие-то угощения, естественно, да, как же около костра-то, как всегда,
трапезы. Эти скорбные дни, там конечно, не до разносолов, строго говоря, я не думаю, что там какие-то жесткие ограничения есть, но тем не менее, конечно, в эти дни, раз свадьбы, значит, конечно, и пир, да, безусловно. Но вот главная такая вот видимая визитная карточка этого дня – это костры. Жгут костры и танцуют вокруг них, и, в общем…
Именно на 33-й
день. Да, вот 13 мая в этом году, да, для вас, радиослушатели, это будет
друзья,
уже…
Друзья, зажигайте костры,
да? Пару дней назад, для нас станет еще впереди.
И вспоминайте, и празднуйте, и радуйтесь. И меня всегда радует, когда у нас получается делать вот эти вот мостики времени, которые объединяют… Тоже, опять же, некие пространства объединяют идею одну, которая вот идет таким красным лейтмотивом, это вот идея Ветхого и Нового Завета, когда в Ветхом Завете они начинаются, и в Новом они открываются, или они продолжаются, и это очень важно знать. И поэтому вот в этот пасхальный период, в котором мы с вами находимся, я думаю, это еще раз хорошая возможность посмотреть на эти события, на пасхальные события в каком-то другом ракурсе и что-то открыть для себя. Не просто для того, чтобы знать, но для того, чтобы жить, для того, чтобы чувствовать, для того, чтобы задавать какие-то вопросы Богу прежде всего, себе и окружающим людям. Вот мы говорили о том, что, значит, зажигали костры, и это некий такой прообраз тоже сошествия Святого Духа. У нас буквально вот остается 4 минуты, но мне хотелось бы, чтобы мы сейчас вот очень коротко сказали людям, а вот которые, может быть, не совсем понимают, а что это такое? Ну вот Святой Дух сошел на землю, да? И что вдруг переменилось? Ну, вроде бы вот проснулись на следующий день, и все так же. Солнце светит, трава зеленая, да? Ну, как бы окружающие вокруг люди тоже как бы особо не изменились. Но что произошло?
Ну, все-таки это великий день, конечно, в истории человечества.
Что это дало принципиально нового вот в взаимоотношении между человеком и Богом?
Именно так, вы правы. Угу. Это именно дало принципиально новую возможность во взаимоотношениях между человеком и Богом. Именно так и нужно это понимать. И речь идет о том, что Бог стал более доступен людям. В просторечии, можно сказать, небеса открылись именно тогда, вот 2000 лет назад, и до сих пор они не закрываются. Мы живем в уникальное время по сравнению с тем, что было до. Оно не такое уж уникальное, потому что уже 2000 лет, но до этого момента люди не знали этой возможности. Мы даже из Библии знаем, что Дух Святой бывал на людях, но это были единицы избранные, такие как вот Моисей, Давид, единицы пророков, единицы священников, какие-то вот особенно благословенные славянные цари, такие как Давид и Соломон, но не более того, единицы людей удостаивались личного общения с Богом. сегодня, вот точнее, в этот период после сошествия Духа Святого 2000 лет назад, любой человек, не царь, не пророк, простой Максим, простая Таня, любой из нас, если мы искренне, Бога не обманешь, но если мы искренне хотим быть в мире с Богом, если мы готовы покаяться в своих грехах, если мы готовы отдать свою жизнь Богу, жить по Его правилам, благо, что эти правила самые лучшие.
И они открыты.
И они открыты, они известны, и они несут счастье каждому, кто им, прошу прощения, следует. Так вот, если человек искренне хочет этого, он имеет возможность получить дар Духа Святого. Что это значит? Сам Господь Духом Святым войдет в твое сердце и будет жить там. Это будет друг, советник, который всегда рядом. И это доступно сегодня любому человеку. Разве это не фантастика?
Это замечательно. Это то есть, замечательно, получается, если, да, опять же, раньше были, допустим, для даже еврейского народа доступны и открыты правила жизни от Бога, да, да, было определенное такое общение с Богом через храм, через первосвященника, но, как мы говорим, на некоторых личностях только почивал Дух Святой, и получается, что человек общался с Богом через посредников.
Да, именно так.
То сейчас, после того, как Дух Святой сошел на землю, каждый человек имеет прямой доступ непосредственно к Богу через Иисуса Христа посредством Духа Святого.
Возможность,
да,
прямых, не опосредованно, а прямых личных отношений с самим Творцом. Я, простой человек, могу быть в общении с Творцом Вселенной, с тем, кто управляет всем миром. И это не сказка, это реальность, она написана в Библии, любой может прочитать и убедиться в этом.
Друзья, мы вас еще раз поздравляем с этими событиями. Во-первых, с Днем независимости Израиля, во-вторых, с замечательным праздником Лагбаумером. Я надеюсь, что все, что сегодня вы услышали, как-то поможет вам по-другому посмотреть на сам Ветхий Завет и посмотреть на Израиль в целом. Благословений вам, счастливо и, конечно же, шалом.
Шалом, всего хорошего.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.